Шалаш. Радио Шалаш. Шалаш. Из любви. Из любви и палок. Шалаш. Шалаш.
Привет, это Аня Демидова
и Зина Воронцова.
Вы слушаете Шалаш FM, подкаст про удивительных людей из комьюнити Burning Man.
Новым выпуском открываем триптих. Том 1. Агрессия. Откровенно поговорим о том, как мы проживаем такую сложную эмоцию и почему важно воспринимать ее как акт любви к себе. Ведь подавляя агрессию, мы себя ограничиваем, парализуя самовыражение и творческое проявление своего «я». Наши гости, Гоша из кэмпа «Крушильни» и Женя из кэмпа «Бойцовский клуб», расскажут, как воплощают это в жизни и на территории «Огонька».
Добрый день, дорогие радиослушатели.
А мы уже
в эфире, но у нас просто бесконечно прекрасные гости. Бесконечно прекрасные, поэтому мы уже не можем остановиться разговаривать. Так, у нас пару слов о том, что будет в ближайшие 2 часа. В ближайшие 2 часа мы поговорим про проживание разных эмоций и чувств, и как с этим работают, и как это представлено здесь на Огоньке. И в ближайший час мы поговорим про такую сильную эмоцию, как агрессия. И у нас в гостях ребята из 2 кемпов, очень классных. Это Гоша из кемпа «Крушильня». Привет. Это деревня «Вечное Крушиня. Утро», да? И Женя из кемпа «Архангелы», «Бойцовский клуб».
«Бойцовский клуб», «Архангелы».
Я предлагаю сначала, ребят, вам представиться и рассказать вообще, что у вас происходит, а потом поговорим о причинно-следственных связях. Гош, давай с тебя начнем.
Деревня в тихом конце поля последнего темпла. У нас огромнейшая деревня с кучей активностей.
Это где 200 человек, да?
Это где 172 человека и 20 детей. И у нас есть детский сад, но дети сверху, они как маленькие люди.
Я понял, то есть дети не люди в вашем
понимании. У них маленький городок свой, мини.
Да.
У них даже костюм-кэмп есть.
Нет, костюм-кэмпа нет.
Детский есть.
Ну, детский. Ну,
фестиваль внутри фестиваля получается.
Да, там такой маленький фестиваль, поэтому доходите до конца поля. Здесь офигенная тихая часть. Здесь много любопытного. И приходите к нам на блины с утречка. Это сказочно.
Уже наслышано.
Да.
Так вот, «Крушильня».
Так,
«Крушильня». «Крушильня» еще рождается. У нее сложный процесс рождения — это... Первое рождение «Крушильни» на фестивалях — это моя первая активность вот в таком формате. У нее сложный процесс рождения, потому что мы строили всю деревню, это отняло много сил, сложно декорить все, и я надеюсь, сегодня мы запустимся. А что такое «Крушильня»? Давай я расскажу.
Да, расскажи.
Что там можно покрушить?
Да, «Крушильня»...
И о чем это?
На самом деле «Крушильня» — это вообще не про крушить.
Так.
А «Крушильня» — это про... прожить свои эмоции и отпустить их с одной стороны, а с другой стороны позволить себе выпустить вот внутреннюю накопившуюся агрессию, которую сложно выпускать нам в обычной жизни. И крушение — это финальный этап, такая вишенка.
Так.
Вначале...
из чего тортик-то?
Да, тортик из чего? Ты приходишь к нам, и сначала мы с тобой делаем гипсовую заливку в форме яйца.
Так.
Под медитацию у нас в наушничках ты садишься на диван. Но это редкая возможность просто насладиться, полежать на настоящем диване. А под медитацию ты находишь внутри какую-то эмоцию тяжелую для тебя, вытаскиваешь из себя и направляешь ее в яйцо. 15 минут крутишь это яйцо в руках, чувствуешь, как гипс начинает затвердевать в нем от такой жидкой консистенции теста для блинов. До прям твердого яичного, такого вот яичной скорлупа появляется, который теплеет в процессе.
Ничего себе.
Потом ты ставишь его на полочку в гнездышко для своего яйца. И дальше среди полочек выбираешь другое, чужое яйцо.
Чужое?
Да, чужое переживание берешь.
Так.
И как раз переходишь в отдельный шатер, где можно крушить, разбивать и выпускать все из себя. Берешь какую-нибудь бейсбольную биту и начинаешь его разносить. И вот этим выпуском агрессии, этой кучи энергии, ты, во-первых, себе помогаешь все это прожить, а во-вторых, еще и переживание другого человека ты этим отпускаешь, который сделал свое яйцо, свое переживание какое-то.
Класс.
И получается, что у нас все огонечки, которые через нас проходят, еще и связаны друг с другом.
Энергетически.
Да. Да. Это очень важно. Я на Холодке очень проникся историей, в том числе дарения.
Угу.
Когда люди могут вот просто покормить тебя, что-то подарить случайно.
Вот так ночи.
Например.
Нет, 6 утра.
Да.
Ребят, привет, спасибо.
Я на Холодке менялся с сережками, это тоже было офигенно. И вот очень важно было попробовать сделать такую часть, чтобы люди не просто приходили, сделал, разбил и ушел, а именно созидание, свой вклад, свое дарение и возможность что-то покрушить. И получается, мне кажется, интересный обмен еще и
под всеми эмоциями. Да, получается, ты неразделимо связан с другим,
да,
человеком.
Да, все со всеми связаны.
Класс.
Да.
А Женя, Бойцовский клуб и Архангелы.
Да,
расскажи просто тоже, что у вас, как вы организовали свой кемп, какие у вас активности.
Очень приятно слышать от Гоши о том, что Крушильнич рождается, потому что, мне кажется, вот сейчас заканчиваем, только начинаем заканчивать нашу стройку, и пока у меня ощущение, что весь мой кемп был придуман для того, чтобы мы что-то построили огромное. Да, ребят, если вы видите на Большой Поляне огромный дом, это мы. Вот. Слушай, мы... все началось с того, что я до этого был в банном кемпе на Холодке, на Огоньке, и для меня было очень важно, когда я попал на Огонек, помогает другим людям проживать разные состояния, разные опыты. И в стае банного кемпа я проводил бани с гайдед-медитациями, где я раскрывал тему любви через тантру и прочие вещи, через парение друг друга коллективные. И после Холодка мне выстрелила мысль, что очень странно, что Холодок мне немножко напоминает такого инфантильного ребенка, которому знакомы только позитивные эмоции. А ведь, ну, злость, она всегда есть. Всегда есть некомфорт, всегда есть, типа... иногда бывает просто гнев даже на себя или на других, или на природу. Кто-то может просто кричать в поле. И это все проявление разной агрессии. Поскольку огонек развивается, можно сказать, что к 5-му году у нас появляется... я думаю, что не просто так появились сразу и бойцовский клуб, и крушильня. Видимо, назрел момент, когда это должно появиться на огоньке, и мы начинаем осознавать, в том числе, негативные эмоции в этом царстве мира и любви.
Mm-hmm.
Что у нас будет происходить? У нас есть большое здание, в котором есть две зоны. Одна из них — это большой ринг, который построен на поролоне и на покрытии, которое используется для боксерских рингов, для борцовских рингов и так далее. На нем можно танцевать, прыгать, чего угодно. И вторая — это чилл-зона. И глобально у нас три направления. Первое — чилл-зона — это массажики, чаи и все прочее, потому что мы хотим давать возможность проявлять людям свои эмоции, и когда ты выходишь с боя, ты можешь в какой-то момент перегреться очень сильно. То есть не справиться с позитивными эмоциями или уйти в негатив. Не справиться с негативными эмоциями. И мы готовы этих людей поддерживать, потому что все, что мы делаем на самом деле, это пространство для высвобождения своей агрессии, потому что только когда ты высвобождаешь, ты ее можешь изучать. Только тогда ты можешь с ним познакомиться. Умозрительно не получится. Вторая часть — это переговорные, агрессия, которая проявляется ненасильственным путем, не физическим путем. Это крики, это переговоры, это изучение пассивной агрессии.
Как бабуля у подъезда, да?
Да,
очень
у нас
любит
есть
этот способ.
Как фейс-контроль на черепахе.
Как фейс-контроль
на черепахе, да.
Да,
да,
да, фейс-контроль был... Не, фейс-контроль был не пассивно-агрессивен, там прямая агрессия. Да, вот, слушайте, про пассивную агрессию сегодня бы хотелось поговорить, потому что это важнейший маркер того, что в людях есть агрессия, именно задавленная чаще всего. Вот, и ринг. На ринге у нас проходит... скандальня. Скандальня — это то, о чем говорю, где... Да, мы назвали скандальней. И там фишка в том, что мы специально разместили зеркала вокруг, чтобы люди, которые участвуют в скандалах, они видели себя со стороны, как, что происходит с ними, как меняется их лицо. И это их могло натолкнуть на какие-то мысли. На какие мы оставляем выбор за человеком. Для него это может быть просто фан. А может быть, он сядет и поймет, что вот такой он, когда ругается, это может помочь ему измениться. И третье направление — это наш ринг. На ринге у нас проходит три активности больших. На данный момент четыре. В голове все, знаете, все путается. Так вот, четыре больших активности.
Да.
Первое — это бои на подушках. Второе — это бои на погонах. То есть, опять же, мы идем без ударов. Это скорее на тактику, на веселье, на подумать, подвигаться. Нужно срывать погоны с других людей и остаться командой выживать. И третий, четвертый — это больше про прямую агрессию. А третий — это Ecstatic Slam Dance. Мы проводим особую версию экстетика, где есть касание и где люди должны проявлять агрессию по отношению к другим членам танца и при этом уступать агрессии других членов одновременно. Условно говоря, на вас наступили, вы освобождаете место, но в этот момент вы идете занимать чужое место.
Интересно, я просто сразу... А как вы это будете модерировать и будете ли? То есть... где изначально нужно быть агрессивным, там далеко это может все зайти, нет?
У нас всегда есть несколько рефери и ассистентов, которые смотрят за тем, что происходит за боем. Если мы видим, что какой-то человек начинает слишком заигрываться, мы оставляем за собой право, например, подойти и увести его попить чаек, потому что он будет рушить общий процесс. То есть да, мы с ним за вайбом, но мы понимаем, что экстетик будет гайдить процессом, его буду вести я и еще пара человек из моего кемпа, и мы, собственно говоря, через микрофон будем говорит, что делать. Это не будет типа, что атака, зашли, и теперь меситесь.
Uh-huh. То есть ведение голосом будет, да?
Да, ведение голосом, потихоньку начинаем с обычных движений, потом переходим к перемещению, касанию с другими людьми, и потом мы заканчиваем тем, что мы благодарим. Концепция вообще всего, что мы заходим в ринг с любовью, мы выходим из ринга тоже с любовью, а это важный поинт, что нужно подойти к члену, с которым, там, команды, с которой ты дрался, обнять его и сказать спасибо. И в этот момент ты более целостно проживаешь эту эмоцию. И четвертая активность — это такой наш арт-перформанс какого-то рода. Мы повесили большое количество света на наше здание, повесили блоки управления и сделали датчики-акселерометры, которые вшили в боксерские перчатки. И эти акселерометры будут управлять всем светом. И в ночное время с 10 до 12 можно прийти, принять участие в сложных поединках один на один. Они будут либо в мягких перчатках, либо в обычных перчатках с защитным шлемом. И там несколько раундов, где вы именно деретесь только руками по договоренности. То есть кто-то может делать фул контакт, кто-то может делать прокасание. Это уже мы будем на месте смотреть. И на самом деле, мне кажется, это жемчужина нашего кемпа в том, что там можно изучить много эмоций. Когда ты наносишь удар, это одно дело. Можно нанести удар и ничего не понять. Когда ты получаешь удар, это вызывает большое количество эмоций внутри. И когда у нас есть пространство, где ты находишь и дерешься, и понимаешь, что ты можешь получить боль, это делает тебя намного чувствительнее к мыслям, эмоциям, которые у тебя возникают. А дальше мы просто докручиваем и помогаем людям это заметить.
У вас удивительная активность. Как-то до старта всего огонька публично, где-то весной мы с Олегом Толстым говорили, в том числе про принципы Бёрна, про Бёрн и про огонек. Вот во что он перерождается. Как раз то, что огонек становится очень большим уже. И я запомнил у Олега про эту позицию, что это огромный-огромный эксперимент про все. И какие-то рамки здесь задать очень сложно. И мне интересно было поговорить нам про безопасность. Вот где эта грань эксперимента безопасного, а где нет? И удивительно, что у вас появляется такой сложный и в плане безопасности опыт. И он тоже рождается, и люди смогут его пройти. Это очень круто.
Про безопасность отличный вопрос, потому что он вызывал у меня огромное количество внутренних переживаний, и мы реально будет классно, если мы о нем поговорим. Все очень просто. Давай, мы не можем обеспечить безопасность людей. Это, как условно говоря, вы приходите в баню, и у нас специально была фраза тем, что, ребят, прежде всего, вы заботитесь сами о себе. Если вы пригреваетесь, то вы выходите. Здесь то же самое. Мы обеспечили какие-то базовые элементы защиты, такие как перчатки, шлема, что-то еще, там мягкий ринг, мы обили наши столбы по ровному, чтобы не было не удариться. Но все остальное стоит за человеком. Если человек хочет...
Ответственность каждого.
Конечно. Помним принципы Бёрна, это радикальная самодостаточность, один из них. И мне кажется, это касается в том числе того, что ты сам отвечаешь за то, что безопасно для тебя. Если ты идешь на риск, например, ринг — это всегда риск. Из него можно выйти со сломанным носом. Ну, у нас будет сложно, потому что у нас защита есть и забрала, но все можно. Из него можно уйти с подвернутой рукой и прочими вещами. Но это цена, которую мы платим за эксперименты. Поэтому вопрос, который ты поднимал изначально, где границы эксперимента? Каждый человек, который входит в эксперимент, определяет для себя границы сам. Мы, как люди, которые... То есть бойцовский клуб — это большой эксперимент. Мы не знаем, к чему это придет. Я морально готов к тому, что через 2 дня, когда люди начнут у нас драться, испытывают много негативных эмоций, к концу огонька нас будут ненавидеть и говорить, что типа мы чужие здесь. Хотя
Или можно же, тут вопрос, как, когда остановиться, да, то есть, может быть, там столько накопившейся энергии, что человек начинает проживать, выплескивать, и в моменте понимает, что действительно это важно, но остановиться достаточно сложно, и как бы какой-то стоп себе сделать. Мне кажется, это, ну, вот в целом всего касается, да. Я просто такой пример из личного опыта. Я думала очень много над поколением наших родителей, бабушек, дедушек, потому что, например, у меня в семье бабушка с дедушкой никогда никакие эмоциональные вещи не обсуждают. То есть всегда все у нас хорошо, на людях, внутри,
да,
семьи.
А внутри все копится.
Да,
и кипит.
Не выносится ничего. Но при этом общение, вот, да, как бы про пассивную агрессию, как раз, про то, что ты говорил, при этом это все выливается в пассивную агрессию и постоянное. Я бы сказала, знаете, такой уровень сарказма просто жалящий. И вот на родных вот уровень, ну, коммуникации, он такой. И вот эта пассивная агрессия, вот она постоянно пытается прорваться через вот эти уколы, а выпустить как-то по-другому эмоциональное накопившееся годами состояние, они просто себе уже не могут позволить, потому что их учили там, да, по-другому держать все в себе. И это очень круто, что вот сейчас и в рамках там Огонька и комьюнити поднимаются такие сложные темы. То есть принимаются эти темы, что бывают разные состояния, и внутри такого пространства, как Огонек, где вроде бы, как ты правильно сказал, все весело и классно, но на самом деле нет, и каждый тут проживает разные эмоции.
На Огоньке есть классная штука. У меня лично Огонек всегда вызывает ощущение безопасности, того, что здесь можно прожить очень многое и разное, и тебя никто не осует внутри Огонька точно. Что было на Огоньке, то остается на Огоньке условно. И именно это ощущение безопасности делает возможным в целом знакомство со своей агрессией. Потому ты говоришь про пассивную агрессию, почему люди часто ее так проявляют? Во-первых, они не умеют выражать свою агрессию активно. И если у тебя нет инструментария, как ее выражать экологично, то ты будешь использовать то, что тебе доступно. И сарказм, шутки — это как раз-таки то, что легко принимается из общества и порождает как раз-таки вот такой большой слой пассивной агрессии. И вторая проблема с тем, что чувствительность... Если вы не особо чувствительны, не знакомы с болью, у вас может болеть рука, и вы не будете это понимать, пока там не все станет плохо. И это важно, прокачивать свою чувствительность постоянно к разным эмоциям. К любви, и к злости. Ну, это и ко всем остальным.
Вообще, в плане агрессии, это же очень интересная штука, потому что она есть во всех. Но эта эмоция, которая у нас... Вот мне 35, и мне кажется, ребята, которые лет на 10 меня младше, их тоже учили подавлять это все с детства. Потому что проявлять агрессию — это плохо. Это с детского сада все прям сильно задавливается. В огромные рамки загоняются, и мы это все как открываем? Через терапию, через разные опыты. Но при этом вот кажется, что сейчас дети сильно свободнее становятся с этим. Потому что мы как-то учимся говорить словами через рот, и это уже в детей просачивается. Интересно, вот во что выльется. Но при этом у нас куча поколений есть сейчас, которые не могут с этим справиться. И это потрясающе, что вы запускаете эксперимент, который непонятно куда может привести, но вот само зерно может прорасти в очень интересную штуку.
А как вообще в жизни вы, вот вы такие кемпы делаете интересные и вынесли эту тему, а в жизни как вы проживаете свою агрессию или сложные эмоции?
Вот у меня крушильня зародилась как раз из моего опыта проживания каких сложных эмоций. Я приезжал в Ашан, покупал там дешевые посуды и лупил бейсбольной битой.
Ого.
Собрал осколочки, и все. Оно выпускается, можно покричать, оно бьется, вот замах сам. В этом много энергии, оно позволяет вот сбросить этот блок, а дальше надо идти разбираться, а что же там. Как крушильня появилась? Я ехал с Олей Гидевской куда-то после холодка и рассказывал, какие все классные, какие у всех офигенные активности, все такие креативные, а я унылое говно и ничего не могу придумать. Вот такой я потребитель, и мне некомфортно в этом, хочется что-то дать. Сама крушильня — это же тоже эксперимент, и для меня это еще эксперимент в том, чтобы родился опыт, который создается разными людьми. Никогда я пришел, ребята, вот сценарий, вот концепция, вот бюджет, идите стройте. А мне очень ценно было, чтобы вокруг собрались люди, которые разделяют эту идею, И мы все вместе как-то в режиме сотворчества это создали. И такие люди появились, они сделали медитацию. У нас так выкристаллизовался опыт, огонёчек, который будет проходить. Мы записывали 3 варианта медитации разными голосами, разными словами. И это само по себе потрясающий опыт был. И вот так оно сейчас рождается, и ребята сейчас декорируют. Мы сегодня сделали первые тестовые заливки в красные яички.
Класс. Ну, ты, то есть, какие-то тоже свои эмоции после холодка преобразовал созидательную деятельность и помощь другим. Это очень круто.
И оно все из личного опыта прошло.
Слушайте, я хочу просто... Можно маленькую поправочку?
Да.
Она, мне кажется, важна для понимания. Мы вначале сказали, что агрессия — это эмоция. Агрессия — это не эмоция. Потому что можно быть очень радостным и быть агрессивным при этом.
Согласна.
Потому что, ну, сейчас можно небольшое... Что такое агрессия? Это скорее характеристика ряда действий. И они могут быть разными. Это либо в рамках психологии это скорее про любые проявления на изменение внешнего мира. То есть, например, вот я передвинул сейчас лампу, это моя агрессия по отношению к лампе. Я изменил ее положение. А есть социологическая агрессия. И это конкретно нарушение чужих границ. То есть каждый раз, когда вы нарушаете чужие границы, вы по факту агрессор. Если вы не нарушаете чужие границы, а остаетесь своих, вы как бы не агрессор, даже если вы перемещаете лампу или что-то еще делаете. И это нам открывает просто доступ к пониманию того, что агрессия — это не всегда про злость. Злость, ну, всем понятна и логически связана наш ум, ассоциирована с агрессией, но радость бывает агрессивна, и грусть бывает агрессивна, и прочие вещи. И когда проявляется агрессия, это скорее типа формат трансформации какой-то базовой эмоции во что-то, что человек не может выразить иначе.
И вопрос к тебе, Жень, как ты проживаешь это в жизни?
В жизни я бываю токсиком и душнилой. И это одна из моих форм проявления агрессии, которая мне не близка, на самом деле, эмоционально и интеллектуально. Нет, морально, скорее, вот. Потому что я люблю людей, и когда я становлюсь душнилой и токсиком, очевидно, я это не контролирую. И это и породило, собственно, весь бойцовский клуб, потому что я пошел в изучение своей агрессии и понял, что здесь есть что изучать. Вот, и вспоминая то, что агрессия — это форма эмоций, у меня в основном агрессию облекаются либо очень позитивные эмоции, когда, знаете, вы на хип-хопе, и вы начинаете, типа, людей на улице звать танцевать и прочие вещи, либо когда я злой, но меня с детства учили не проявлять злость и не ругаться. Я практически не умею ругаться, если я не в крайне истощен. И поэтому я становлюсь, типа, немножко токсиком. И вот как-то так я проживаю. Если мы говорим про экологичные вещи, то все просто. У меня всегда есть пол, всегда есть отжимания. Если я чувствую, что я не могу справиться с эмоциями, я просто начинаю отжиматься. И это помогает, потому что спорт очень хорошо помогает с любыми проявлениями сильных эмоций.
Я могу сказать свой пример проживания агрессии.
Давай.
Это, ну вот, помимо фейс-контроля на черепахе, у меня проблема, ну вот у меня аутоагрессия есть. То есть я знаю, я создаю, ну то есть я могу порезаться, упасть, что еще, что-то, не знаю, создать себе проблемы. То есть вчера там я уже кучу всего
напотеряла. Ты себя как бы наказываешь за эту эмоцию?
Да, у меня, допустим, в семье очень ярко проявляла эмоции мой близкий родственник. Он очень громко кричал и дрался кулаками. И поэтому, ну, когда...
Ай-яй.
И поэтому, когда... Ну, то есть мне очень сложно самой выражать агрессию, ну, не всегда, конечно, но у меня часто уходит в автоагрессию, потому что именно вот проявление в детстве было очень страшно наблюдать за... именно очень чужими, яркими эмоциями.
Открытыми, да. Такими, да, прямо направленными.
Да, и поэтому вот ударить себя там на ровном месте — это вообще...
Плюс-плюс. Иногда удар очень помогает прийти в себя. Мне откликается твоя история, потому что я был свидетелем тоже подобного рода проявлений агрессии в семье с детства, и это вызывает меня к тому, что я не могу с близкими своими людьми. Я в целом не могу с ними никак проявляться агрессивно, потому что мне за них страшно и за себя страшно. И этот страх типа парализует. И это, кстати, очень важная штука. Если вы боитесь агрессии, если вы боитесь проявлять себя агрессивно, это вам незаметно, но итеративно закрывает доступ к проявлениям себя и к самовыражению. Когда вы начинаете заблокировать какую-то свою часть, которая связана с агрессией, вы блокируете в себе и художника, и творца, и музыканта, и кого угодно, потому что вы начинаете подавлять сразу все свои части понемногу. Поэтому очень хорошо, что существует крушильня, что существуем мы, потому что, мне кажется, огонек же, он про созидание, мы все созидаем, и это так классно. И чем лучше мы будем в контакте с собой, тем лучше мы будем созидать.
А вот давайте подумаем, а прогрессия — это же какая-то финальная стадия все-таки пути.
Да.
А, она же из чего-то появляется. В жизни нам исторически агрессия нужна была, чтобы мы захватывали новые территории, еду, там, херачили в лес, потому что, может быть, там лучше. Но вот сейчас зачем нам в жизни нужна агрессия?
Можно вброшу мысль, что скорее агрессия бывает очень разной. И насилие является крайней формой проявления агрессии. То есть насилие психологическое, насилие физическое.
Да.
Я ведь себе правильно понял твой вопрос, твой скорее он про то, почему существует насилие как вид агрессии.
Нет, не насилие, а вот
в чем причина?
Агрессия. Смотри, сейчас нужна.
Даже пассивная агрессия — это вот когда мы не смогли отстоять эту, свою зону комфорта, свои границы. И мы уходим через подавление этого страдания куда-то в агрессию.
Мне кажется, что если у человека нет агрессии, то у него нет личности. Потому что в этом случае он постепенно перестанет себя проявлять в внешний мир. Вспоминая этот разговор про лампу, если ты боишься быть агрессивным настолько, что ты перестаешь агрессировать по отношению к миру, то как ты будешь что-то создавать? Любое созидание, любое твое действие — это изменение чего-то в этом мире.
Но можно передвинуть лампу, не думая о том, что там залезаешь куда-то в границы, и ты просто хочешь подвинуть лампу.
Да, и чаще всего это есть пассивная агрессия, вот эта токсичность и прочее. Люди себя так ведут, потому что они не думают о том, какие эмоции испытывает другой человек, или какие эмоции испытывает лампа, когда ее двигают.
Ты уже 5 раз подвинул лампу.
Лампе пиздец.
Она пожаловалась уже мне.
Вот интересно то, что и у тебя опыт, и у нас опыт про вот это выпускание этой верхушечки. Знаешь, когда газовый котел наполнился паром, и вот его стравить надо. Вот мы простравить. А мне интересно, какие бы активности могли быть, вот чтобы не доводить до такого давления?
Хороший вопрос.
Я бы даже задумался о том, какие активности должны тебя привести к тому, чтобы ты умел проявлять агрессию по-разному. Типа, у тебя же есть инструменты, какой-то набор инструментов, которыми ты можешь вот эту агрессию обрабатывать внутри себя, типа вот это состояние. Если у тебя инструмент ограничен, то есть ты такой, типа, я умею только с помощью кулаков проявлять, но ты и будешь ее только так проявлять. Потому что люди, если ты не учился иным способом общения, через семью, через окружение, то ты не сможешь. Поэтому, мне кажется, глобально есть две проблемы. Первая проблема, что не со всеми в этом мире можно договориться, и тогда вступает в формат просто простой закон, закон защиты себя, своей безопасности. Там, защита своих границ. Иногда у тебя может быть граница в том, что ты захватываешь другое государство. Ну что ж, появляются вопросики, конечно, но типа это тоже форма. Это потому что это защита жизни. Мы должны там увеличивать пространство, которое у нас есть, и ресурсы, чтобы выжить. По факту мы защищаем себя, когда мы там экспансию делали. Ну, раньше, когда мы это делали. А, вот, инструменты. Это про чувствительность, потому что кажется, что банальные разговоры могут быть формой проявления своих эмоций, не доходящей до агрессии.
100%.
Возможно, нужно научиться проявлять свои эмоции, не доходя до агрессии в таком социальном плане.
То есть как-то находить их в себе, словами через рот вытаскивать.
Тут, наверное, еще про осознание и принятие этих эмоций, потому что с этим у многих как раз проблемы. То есть ты можешь что-то чувствовать, но мы все чувствуем разный спектр эмоций. Но если ты не принимаешь в себе это, ты там тебя, я по себе могу сказать, да, там ты растешь с комплексом отличника, хорошей девочки, которая просто какие-то противоположные качества, эмоциональное состояние противопоказаны. И ты как бы не можешь позволить себе, ты это ощущаешь, но ты не можешь позволить себе выплеснуть, потому что это перечеркнет, значит, некий образ, который с детства, да, в тебя закладывали там родители, там учителя, коллеги, да, там партнеры твои по бизнесу. И ты вот как бы находишься, ну, если не понимать это и не работать с этим, да, то, конечно, потом может случиться взрыв атомной бомбы, и куда он приведет, никто не знает.
Да, и потом дикие нервные срывы, безумие и ужас. У меня был интересный опыт как раз нахождения вот такого вот подавленных эмоций разных, когда на инсомнии у меня было прекрасное путешествие за кинобаром, И, наверное, часу на пятом этого путешествия мне нужно было выйти из палатки в туалет, потому что вот уже не могу. И я вот через это вылезание из палатки, через выход куда-то в лес, прям чувствовал, с одной стороны, какое-то рождение происходило, но прям через огромнейший стыд. Вот через то, что я выхожу, и я оказываюсь голый в каком-то среди людей. Через то, что мне нужно в туалет выйти. Это такое яркое и такое давящее состояние было. И было очень интересно через него вот вырождаться наружу, выплывать из него, расправляться. И вот я такой. Принимать себя в этом.
А у вас нет такого момента, что, вот, например, ты вот вылез, принял себя в этом, и по итогу ты почувствовал, что это проявление любви твое к себе?
Да, 100%. Проявление любви — это вот как агрессия, наш метод выпускать ее здесь. Вот то, что мы придумали, это верхушечка, так и любовь — это любовь к себе, вот это прочувствовать. Мне кажется, вершина каждого такого маленького откровения. И это супер ценно и очень приятно, конечно, находить это в себе, эти скальные завалы разбирать. Ах, вот я какой, оказывается.
Несколько раз менялась концепция, как будут проходить поединки и прочие вещи. Но мы начинали мы с того, что мы в основу клали тантру. Потому что любое проявление себя является суперэкологичным, когда ты это делаешь из любви к себе. И это про то, что говорила Аня, про образ, который мы нарушаем. В этот момент может быть ощущение, что я себя предаю, я предаю свое окружение. И это тонкий момент, потому что ты можешь заходить сюда с предательства, а можешь заходить с позиции «я люблю себя, и я позволю себе выйти такой». И вот это «позволю себе быть такой» — это важный момент для того, чтобы понять, какой, что ты будешь делать. Возможно, ты должен захватывать чужие кемпы, я не знаю. И это из любви к себе. Потому что здесь второй момент включается. После любви к себе появляется истинная любовь к другим людям. И это тоже, типа, отдельный вид путешествия, который нужно совершить.
Лучше, мне кажется, не скажешь.
Класс. Слушай, спасибо, что вы есть. Я прям радуюсь.
Да, и спасибо, что вы есть. На самом деле, я как думал, я приду сюда, буду говорить, крушение — это охеренно, приходите сюда. Типа, бойцовский клуб, я не знаю, что это, и мы тут кранчить будем.
А ну-ка, на бой пошел со мной сейчас. После таких слов вызывайте на бой.
И я вот сижу всю передачу, как быстро пролетел, и я прям хочу тебя спрашивать, и говорю, как вы охерительно придумали? До вас хочется дойти, в этом очень интересно поэкспериментировать. Сначала приходите в бойцовский клуб, потом доходите до крушильни и на второй круг. Это будет очень интересно и прожить, пройти, и кто-то, может быть, и сравнит даже.
Я вот хотела добавить про крушильню. У меня, знаешь, какие мысли вызывает тот момент, что ты разбиваешь чужое яйцо, но что иногда, типа, кажется, что... Ну, типа, ты опираешься только на себя и пытаешься от чего-то избавиться только своими силами. И, ну, вот это мои моменты, когда я там замыкаюсь. А тут получается, то есть, то ненужное, что по факту, типа, тебе мешает жить, ты, короче, вынул из себя, положил в это яйцо и оставил. И только другой человек может тебе помочь это разбить. Что иногда мы очень сами в себе варимся, сами пытаемся себя вылечить. И вот мне, ну, очень откликается этот момент, что, типа, ты просто взял и оставил. Ну, камон, ты не можешь сам себя во всех моментах излечить, и нужна внешняя сила, которая тебе поможет именно это оставить.
Ты уже проделал большую работу, соединившись с этим переживанием, отдав его в яичко. И люди помогут это совсем разбить.
Что мне вот очень нравится именно этот момент, что реально кто-то другой, что, ну все, чувак, ты сделал всю работу, ты вымыл, положил, все, оставь, все, 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 оно стоит там, не трогай больше. И зашел человек, бабах, и ему это вообще ничего не стоило, вообще взять и разбить яйцо, которое там, ну, столько проблем доставляло тебе.
А для другого-то оно тоже ценное. То есть это не просто бахнул, это тоже какой-то процесс выбрать яичко. Ну и прожить эту эмоцию тоже сложный процесс для двух участников, поэтому это достаточно интересно. И интересно будет поговорить с теми, кто будет проходить опыт.
Да, после да, интересно поговорить.
Мне на самом
деле... девочки будут драться в бойцовском клубе?
С кем хотят?
Есть желающие?
Да, ну слушай, у меня есть ощущение, что... На мне как будто небольшой груз, потому что про бойцовский клуб как будто бы говорят многие уже, и к нам, я надеюсь, придет много людей драться. У нас будут разные форматы, то есть можно прийти подраться с кем-то выбранным, то есть я вас призываю, берите человека, с которым хотите подраться, бросайте ему вызов, приходите, делитесь. А второе, это можно прийти и просто сказать, я хочу драться, и, возможно, вы выйдете против кого-то из нашего кемпа. Возможно, мы на месте найдем, с кем вам драться. Но я думаю, что это не проблема. Девочки, конечно, я думаю, что нету у агрессии, у насилия и у формы проживания себя нету пола.
Да.
Вот, и по поводу, хочу сказать тебе, во-первых, метафора, которая мне пришла про вот яйцо ваше гипсовое, это же про радикальное дарение на самом деле. Ты создаешь и даришь. И здесь уходит чуть глубже метафора, потому что иногда, когда мы с вами встречаемся с человеком, который агрессивен в этот момент, он же испытывает сложные эмоции. И если ты открыт, эмпатичен и чувствуешь любовь к этому человеку какого-либо формата, то иногда нужно просто подарить себя и принять эту агрессию на себя. Просто позволить ему проявиться и высвободить человеку его самого из этих эмоций. И вот это про яйцо. Про яйцо, у тебя, условно говоря, вы впиваете туда свои эмоции, заливаете, отдаете, другой человек их разбивает. Mm-hmm. Но это с твоего консента, с твоего согласия идет, с того человека, yeah. который это сделал. И здесь то же самое. Я думаю, что основа глубокого общения — это понимание, что мы не идеальны. Иногда даже мой лучший друг может быть так зол на этот мир, что будет вести себя как конченый мудак. Но... на мне ответственность повести себя в ответ, как конченый мудак, сказать, да пошел ты куда подальше, или улыбнуться и позволить ему проявиться, потому что ему это надо.
Точно.
Жень, сказано. Спасибо тебе большое за этот разговор. Офигенно приятно было поговорить.
Да, да.
Интересные штуки накопали.
Мы вас очень поддерживаем, и спасибо большое вообще, ребят. Вам, мне кажется, получился очень интересный, глубокий эфир. И тебе, Жень, и тебе, Гош, спасибо, что пришли. И я надеюсь, что... Ну, мне лично... У меня это тоже такая тема актуальная в проработке. И мне, например, очень интересно. Я постараюсь туда заглянуть. Да.
Ребят, спасибо за гостеприимство. Мне очень понравилось, как разговор про агрессию у нас вообще перевернулся в разговор про путь к любви.
Да, да.
Такое немножко сладенького в конце добавлю, но, блин, это так.
Ну, и получился очень личным и таким неформальным. Спасибо вам большое, ребят.
Хочу поблагодарить Гошу за... Ну, классный чувак. И поблагодарить Шалаш FM за возможность такого самовыражения и возможность остальным участникам слышать эти форматы.
Из любви и палки.